Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дорогие друзья, у микрофона Александр Фурмусаки, в эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». Сегодня в выпуске. Карантинный режим в Приднестровском регионе продлевают до 1 декабря. Хотят или нет жители Приднестровья прививаться российской вакциной от коронавируса? Вероятное столпотворение на паромной переправе в Малавате вследствие нового решения Приднестровской администрации. 47 молодых людей, участников музыкальной вечеринки, задержали приднестровские силовики и заставили подписать незаполненные протоколы. В организации вечеринки пытаются обвинить молодежный центр априори, свидетельства задержанных и комментарии адвоката. Вначале, как обычно, краткий обзор главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Приднестровский лидер Вадим Красносельский призвал местный парламент продлить карантинный режим в регионе до 1 декабря. Срок ранее введенных ограничений истекает 30 сентября. Президент Игорь Дадон считает, что нужно приложить усилия для обеспечения свободы передвижения граждан, чтобы избиратели из Приднестровского региона смогли проголосовать на президентских выборах в Молдове 1 ноября. Об этом Игорь Дадон говорил в программе «Президент отвечает». На вопрос о том, будут ли признаны выборы состоявшимися, если жители Приднестровья не смогут проголосовать, Игорь Дадон заговорил о рисках, связанных с зарубежными избирательными участками. По его словам, Центральная избирательная комиссия собирается открыть за границей свыше 200 участков для голосования, но в связи с пандемией COVID-19 власти других государств могут отказать в открытии такого количества участков. Дадон считает, что выборы должны быть признаны состоявшимися, потому что в таких новых условиях выборы проходят во всем мире, пишет агентство ИПН. Депутат от партии «Действия и солидарность» Уазун Антой предложил внести поправку в Кодекс о выборах, предусматривающую, что в государствах, которые нарушают статус нейтралитета Республики Молдова путем незаконного размещения военных сил на суверенной территории, возможно открытие только одного участка для голосования на выборах. Поправка касается избирательных участков в России, армия которой дислоцирована в Приднестровском регионе. Уазун Антой аргументирует свое предложение тем, что молдавские власти не в состоянии организовать свободные и честные выборы в стране, власти которой нарушают международное право и Конституцию Республики Молдова. Вопреки эпидемиологическому и экономическому кризису, Тирасполь продолжает тратиться на менее приоритетные области. После обновления Екатерининского парка в Тирасполе Вадим Красносельский участвовал в торжественном открытии отремонтированного штаба вооруженных сил Приднестровья. Ремонт сделали за счет фонда капитальных вложений, которым управляет Красносельский. Обновление военной инфраструктуры и материальное обеспечение военных – один из приоритетов администрации региона. 4 случая заражения коронавирусом выявлены в Суворовском училище в Тирасполе, в котором учатся несколько сотен молодых людей. 2 недели назад в училище начался новый учебный год. На прошлой неделе в Приднестровье прошел конкурс «Воин Содружества». Уже 4-й год его организует оперативная группа российских войск, дислоцированная в Приднестровье. В конкурсе участвовали 5 команд, представители силовых приднестровских структур и оперативной группы российских войск. Соревновались они в 7 дисциплинах. Начальник оперативной группы российских войск Дмитрий Зеленков заявил, что главная цель соревнований была не определить лучших, а передать опыт. Меня зовут Юлия Михайлова. Вы слушаете обзор главных событий минувшей недели на радио «Свободная Европа». Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская потребовала допустить в Беларусь международную мониторинговую миссию, чтобы задокументировать факты нарушений, допущенные режимом Александра Лукашенко в отношении протестующих и журналистов во время протестов после выборов 9 августа. Тихановская выступила с видеообращением к Совету по правам человека ООН и потребовала прекратить применение силы в отношении протестующих и провести новые честные и свободные выборы в Беларуси. За день до этого Европейский парламент принял резолюцию по Беларуси, в которой отказывается признавать Лукашенко президентом страны с 5 ноября, когда истечет его нынешний президентский срок. Выборы 9 августа Европарламент тоже не признает, поскольку оппозиция и Запад считают их сфальсифицированными. Соратники российского оппозиционного политика Алексея Навального заявили, что следы отравляющего вещества, которым отравили Навального, были обнаружены на бутылке с водой, которая была в гостиничном номере, где он останавливался в Томске. Навальному стало плохо в самолете 20 августа в полете из Томска в Москву. Сейчас он лечится в Берлине, куда его перевезли по настоянию родных. Независимая лаборатория в Германии установила, что Навального отравили токсином из группы «Новичок». Это боевое отравляющее вещество. Результаты анализов были подтверждены независимыми лабораториями во Франции и Швеции. Директор ФБР Кристофер Рей на слушаниях в Конгрессе США заявил, что Россия перед выборами предпринимает усилия по вмешательству в американские выборы и пытается очернить кандидата от Демократической партии на пост президента США Джо Байдена. Глава ФБР добавил, что наибольшую обеспокоенность вызывает постоянная дезинформация, поскольку такая активность снижает доверие к результатам президентских выборов, которые состоятся 3 ноября. Борьба идет между нынешним президентом, республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом. По большинству опросов Байден сейчас опережает Трампа в ключевых штатах.
Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
Приднестровский лидер Вадим Красносельский предложил местному парламенту продлить карантинный режим до 1 декабря. Ранее введенные ограничения действуют до 30 сентября. Необходимость продления карантина Красносельский объяснил вероятным ростом числа заражений. Кроме этого, он распорядился, чтобы Тирасполская лаборатория перешла на круглосуточный режим работы из-за постоянно растущего количества тестов. Кишинев с сожалением отреагировал на инициативу продлить карантин на левом берегу Днестра. В сообщении Бюро по реинтеграции говорится, что ситуацию с коронавирусом не стоит использовать в политических целях и в качестве оправдания нарушения прав человека. Доступ на работу, к медицинским услугам, к образованию и право на свободное передвижение – все это не может ухудшить ситуацию местных жителей, которые вынуждены перемещаться, говорит в сообщении Бюро по реинтеграции. Наш корреспондент в Тирасполе Сергей Урсул сообщает, что Приднестровская администрация разрабатывает специальное приложение для телефонов, которые будут обязаны установить те, кто въезжает в регион. Это приложение позволит следить за перемещением людей и контролировать, как они соблюдают режим самоизоляции. Электронная система уже разработана и готова к применению. Кроме того, Вадим Красносельский рассматривает и такую возможность. Если у людей, вернувшихся из-за границы, будет выявлен коронавирус, они должны будут сами оплатить лечение в местных больницах. Такой принцип Вадим Красносельский считает справедливым. По его словам, государство, а значит каждый законопослушный и ответственный гражданин, не должны покрывать расходы на лечение тех, кто пренебрег безопасностью. Конец цитаты. Стоимость лечения должны подсчитывать местные специалисты. Получается, жителям Приднестровья практически невозможно выбраться из региона, но если им это удастся, они рискуют немало заплатить из собственного кармана в случае заражения. Многие жители Левобережья предпочитают обращаться к врачам на правом берегу, поскольку считают их более квалифицированными. В последнее время оперштаб, который выдает разрешение на выезд из региона, больше не принимает заявления на получение пропуска на лечение на правом берегу Днестра. Бюро по реинтеграции отмечает, что свыше 18 тысяч человек из Приднестровского региона обслуживаются в медицинских центрах на правом берегу Днестра, и более 12 тысяч получают лекарства, компенсируемые за счет молдавского бюджета. Другим своим решением Красносельский распорядился 11 контрольных постов, установленных нелегально на административной границе в начале пандемии, обеспечить электроэнергией и отоплением. И это стало сигналом того, что посты никто не уберет в ближайшее время. Этот вопрос поднимал во время дискуссии глава миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкерх. На фоне всех этих ограничений в Тирасполе, в недавно обновленном Екатерининском парке и в Бендерской крепости до конца ноября будут проходить еженедельные концерты и фестивали. На таких мероприятиях ношение масок скорее исключение из правил, а соблюдать социальную дистанцию практически невозможно. И еще. Приднестровская администрация обратилась к Москве с просьбой предоставить региону вакцину «Спутник-5», произведенную в России. Московский аналитик Центра Левада изучил отношение россиян к появлению новой антикоронавирусной вакцины российского производства. Один из вопросов социологов был таким: если вакцинация населения будет бесплатной и добровольной, не обязательной, готовы ли вы привиться этой вакциной от коронавируса? Положительно ответили только 38% участников опроса. Большинство, 54%, не готовы делать такую прививку. Российский врач Семен Гальперин, президент Лиги защиты врачей, отмечает, что хоть в России сильна традиция производства вакцин, проблема кроется в том, что антиковидная прививка «Спутник» не прошла клинических испытаний, не опубликовано данных даже по результатам первых двух этапов испытаний, никто не может точно сказать, насколько качественно они были проведены. Третья фаза испытаний, в ходе которой изучают поведение антител, осуществляется только сейчас. У нас нет подтверждений безвредности этой вакцины, и по главному вопросу, насколько эффективна российская вакцина, данных у нас тоже нет, говорит Семен Гальперин. Релевантные данные мы увидим только после вакцинации десятков тысяч добровольцев. В некоторых публикациях производитель вакцины обещает обширные клинические испытания, но как они будут происходить, учитывая, что вакцина разрешена к применению, неясно. С моей точки зрения, пока нет достаточных оснований для включения этой вакцины в клиническую практику, считает Семен Гальперин, президент Российской лиги защиты врачей. Наши корреспонденты в Тирасполе и Бендерах спросили у прохожих на улицах, согласятся ли они поставить себе российскую вакцину против коронавируса, которую Тирасполь уже попросил у Москвы.
Нет, я не поставлю. Ни платно, ни бесплатно. Не верю.
Буду ставить, как все, так и я.
Ну, я думаю, что все заставят, конечно, по-любому. Садики, школы, не будут прививки, не примут ни в школу, ни в садик.
Лучше, да, потому что смотрите, сколько творятся миры, что люди умирают. И работаем, конечно. Тоже не хочется заразить и роднями. Знаете, как родненькие. Братья, сестры.
Я не знаю, что вам ответить, потому что на данный момент я даже не знаю, как поступить дальше. Одни говорят так, другие так, и я просто сейчас не смогу ответить на этот вопрос.
Я не буду прививаться против этой вакцины. Организм должен привыкать сам, он должен как-то вырабатывать. Просто я не буду. И своим детям тоже не разрешу.
Очень долго ждать тестов, результаты, большие очереди, по 12 дней очередь, когда возвращаешься, нет смысла, лучше посидеть в карантине и не платить эти деньги, лучше бы сделали подешевле тесты. Больше людей их проходило даже там за 200 рублей, и не было бы этих махинаций, не водили бы больных детей.
Я не знаю. Будет так будет, не будет так не будет. Как заболею, так сделаю.
Я никогда не ставила ни от каких вирусов гриппа, прививки, и не буду это делать. Во-первых, все вирусы мутируют, и всегда прививки догоняют какой-то вирус позапрошлогодний. Я думаю, что не буду верить тому, что нам предлагают сейчас.
Это были мнения жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Государственное предприятие «Бакул-Малавата», управляющее паромной переправой, которая связывает несколько сел подконтрольных Кишиневу, но находящихся на левом берегу Днестра, сообщило, что Тирасполь запретит транзит через Приднестровский регион граждан Молдовы, зарегистрированных после 3 июня в селах Новая Малавата, Кочьеры, Роги и Коржево. 3 июня президент Игорь Дадон и приднестровский лидер Вадим Красносельский по телефону договорились об упрощении передвижения жителей сел в Дубосарском районе, которые на правый берег Днестра могли добираться только на пароме, после того, как приднестровская администрация запретила наземное передвижение граждан Молдовы под предлогом борьбы с коронавирусом. В сообщении аппарата президента говорилось тогда, что стороны единодушно высказали за упрощение взаимного перемещения граждан между двумя берегами Днестра, и было решено, что жители этих сел могут свободно переходить административную границу. Но в пятницу 18 сентября Приднестровская администрация решила, что свободно пересекать границу смогут только граждане, зарегистрированные в этих селах до 3 июня. Именно тогда состоялся разговор Додона и Красносельского. Тираспольские функционеры полагают, что люди из пользуют это смягчение ограничений, регистрируются в селах, подчиняющихся Кишиневу, свободно передвигаются в Приднестровье и не сидят в карантине. В публикации в Фейсбуке предприятие «Бакул Маловато» предупреждает, что на переправе вероятно резкое увеличение количества пассажиров и автомобилей. Просит граждан, которым нужно добраться на левый берег реки, рассчитывать время с запасом, соблюдать спокойствие и очередь на паром. Предприятие обещает увеличить количество рейсов, чтобы все могли добраться домой, говорится в сообщении. В воскресенье реакция Кишинева на эти действия Тирасполя пока не последовала. Несколько десятков вооруженных автоматами силовиков сотрудников службы безопасности региона ворвались на вечеринку, организованную молодыми людьми на заброшенной ферме в Приднестровье. Жестко задержали 47 человек, к ним применили насилие и положили на землю, но после отвезли в отделение милиции в Бендеры. Там их били, запугивали, девушек раздевали до нижнего белья под предлогом обыска и вынудили подписать незаполненные протоколы. У них не было доступа к адвокатам, и они не могли связаться с родными. Подробнее о том, что же там произошло и в чем обвиняют молодежь, расскажет Юлия Михайлова.
Официально молодых людей обвинили в нарушении карантинного режима. Но главной целью нападок силовиков, вероятно, является центр «Априори» – довольно известная неправительственная организация. В эфире Приднестровского телевидения прозвучала фраза о причастности молодежного центра к организации вечеринки. Лидеры «Априори» отрицают любую причастность и обвиняют власти в давлении и попытке закрыть неудобную организацию, чтобы в итоге свести к нулю критику режима, которая иногда еще раздается на левом берегу Днестра. Вечеринка состоялась в ночь с 12 на 13 сентября. Сюжет об этом появился в эфире местного телевидения 18 сентября. В нем прямо говорится о причастности к организации мероприятия Евгения Дунаева, главы центра «Априори». В репортаже подчеркивалось, что организация финансируется из-за рубежа. Это довольно серьезное обвинение в Приднестровье, поскольку влечет уголовную ответственность, если организация не зарегистрирована как иностранный агент. В сюжете ситуацию комментирует один из сотрудников Приднестровского МГБ. Голос его изменен. Приднестровский адвокат и правозащитник Степан Поповский подчеркивает, что в этом сюжете ничего не говорится о том, что 47 молодых людей были задержаны незаконно, обращались с ними жестоко и избивали. Люди в униформе были без опознавательных знаков. В ходе спецоперации ни один из них не показал документов и не представился. Никто не сообщил молодым людям причину их задержания. Молодых людей запихнули в автозаки и отвезли в отделение милиции в Бендерах. Адвоката им не предоставили и вынудили подписать незаполненные протоколы. Наш корреспондент в регионе Сергей Урсул поговорил с одним из задержанных молодых людей. По его словам, большинство ребят продержали в милиции всю ночь, с часу ночи до 9 утра. Первую девушку освободили в 5:30. В ответ на инсинуации, прозвучавшие в сюжете на Приднестровском телеканале о причастности центра «Априори», директор этой организации Евгений Дунаев в субботу в своем посте на Фейсбуке и в публикации на официальном сайте «Априори» назвал происходящее актом агрессии Приднестровской администрации ко всему гражданскому обществу региона. В заявлении центра «Априори» говорится следующее, цитирую. Мы, члены общественной организации информационно-правового центра «Априори», официально заявляем, что не имеем никакого отношения к организации вечеринки, которая прошла в ночь с 12 на 13 сентября в селе Гыска. Государственные СМИ Приднестровья прикладывают максимум усилий для того, чтобы сделать нас «организаторами» в кавычках этого мероприятия. Попытку очернения одной из ведущих приднестровских правозащитных организаций посредством информационной манипуляции считаем открытым актом агрессии со стороны государства по отношению ко всему приднестровскому гражданскому обществу. На справедливость Приднестровского суда мы не надеемся, но иск об информации, порочащей деловую репутацию, направим. Также считаем, что к задержанным молодым людям была применена неоправданная физическая сила, был нарушен ряд конституционных прав и свобод, законных оснований для их задержания не было. С нашей стороны им будет оказана всесторонняя информационная и юридическая поддержка, говорится в заявлении Центра «Априори». Наш корреспондент Сергей Урсул поговорил и с адвокатом Степаном Поповским. Совсем недавно он устроил одиночный пикет в центре Тирасполя с требованием освободить активиста Геннадия Чорбу и отправить в отставку главу местного МВД. Адвокат считает Чорбу политическим заключенным. Послушаем беседу нашего корреспондента со Степаном Поповским.
Известно, что с 12 на 13 число в ночь ребята проводили рейв-вечеринку. То есть это такая модная сегодня в молодежи тусовка где-то в отдаленности, в заброшенных каких-то местах. Вот они проводили такую вечеринку. В час ночи к ним ворвался ОМОН, очень грубо обошелся с ними, уложил их на землю. Там ребята описывают по-разному, как с кем обходились, очень нехорошо обходились. После этого их обыскали. Девочек обыскивали практически на виду у всех ОМОНовцев, а там их было, я не знаю. Ну, если ребят было почти 50 человек, то они говорят, что ОМОНовцев было значительно больше. Девочки слышали в свой адрес унизительные. Но это не оскорбление, а очень такие, знаете, мерзкие шуточки, я бы сказал так. Унижающие честь, достоинство. После этого всех, как селедку в бочке, упаковали в несколько машин. Так что там не хватало места. Не то, что места, там не хватало возможности дышать даже там. Девочке одной даже становилось плохо. Пока их довезли в УВД, в Бендерском УВД передали другим сотрудникам милиции, которые вместе, так сказать, с собранными вещами там во время задержания перетрусили всех вещи. Всех их сразу поставили на так называемую растяжку, то есть лицом к стенке, руки вверх, в стороны, ноги на ширину плеч и стоять длительное время. Разумеется, длительное время они так не могли стоять. Сделали снисхождение только для девочек. Мальчиков оставили, более того, не давали даже мальчикам воспользоваться туалетом. Описывается случай, допустим, девочка попросилась в туалет, с ней пошел сотрудник милиции и наблюдал, как она отправляет естественные надобности. То есть там тоже было неуважительное отношение, к ним по именам не обращались. Каждому дали кличку, не кличку, а прозвище, да, назовем так. Писали ребята, с ними не разговаривали, а вернее разговор был построен только матом. Что во время милиции происходило? Значит, составлялись протоколы об административном правонарушении. Их принудили признать, что они нарушили карантинный режим. И тут же их принудили к тому, чтобы они добровольно раскаялись. Интересный получается протокол, что да, я признаю, что нарушил карантинный режим, и я сразу же раскаиваюсь в этом. Ребятам никому не представились, никто не представлялся, ни там во время задержания на ферме, ни тут в УВД, ни одной фамилии никто не назвался, ни звания, ни фамилии. Милиция была в спортивных костюмах, то есть было даже невозможно определить, какие звания. Протоколы под давлением составлялись. Ребята сегодня говорят, что они готовы были подписать все, что хотите, находясь в тех условиях. Их запугивали тем, что спустят в подвал, оставят там с зэками на ночь. Потом какие-то странные допросы описывают, что отводили двух девочек в совсем другое здание. По соседству, оказывается, есть там здание миротворческих сил. Девочка описывает, что когда зашла во двор, она даже видела там, наверное, из миротворческих сил в молдавской форме военнослужащего. Приводили в какой-то коридор, который очень темный. Допрашивали отдельно где-то в комнате. Сначала унизительно обращались, потом через какое-то время очень ласково хвалить начинали их, так сказать, строение фигуры. Там чуть ли не предлагали даже дружить. Странный допрос, я бы сказал, происходил.
Что будет дальше с этими 47 ребятами? Что с ними происходит сейчас?
Всем давали незаполненные формуляры протоколов доставления, чтобы они подписали. Все подписывали, только лишь бы выйти из помещения. Были ребята, которые просили защитника, им досталось больше. Да, то есть там парень снял побои на себе. Я, когда явился в половине седьмого утра, первый человек смог сообщить в половине шестого, которого вы выпустили, посчитайте, да, с час ночи, значит, они попадают во власть сотрудника милиции, и в половине шестого выпускают первую девочку. Она мне тут же позвонила, когда я приехал в Бендеры. Я зашел туда, разумеется, тот следователь держал парня, он говорит, вот он мой защитник, пустите его. Я говорю, да, я защитник, пропустите. Нет, парня уводят, меня попросят выйти, там мне какой-то сержант пытается объяснять, что, по каким он законам работает. Оказывается, я теперь узнал, что кодекс об административных правонарушениях, который у меня в руках, оказывается, у них другое что-то там работает. Меня не допустили к ним. Что происходило там? Когда заполняли протокол, ну, ребят заставляли найти свой телефон в общей куче телефонов всех, распараллировать, убрать код. И как только они убирали, у них отбирался телефон произвольно, без согласия, разумеется. И читалась вся переписка. Смотрели все фотографии, над некоторыми издевались. Ну, знаете, это уже превратился в какое-то похабничество. Ну, их выпустили, значит, первую девочку выпустили в полшестого, последнего парня около 9 часов утра. Протоколов задержания нет. Нарушение норм карантинных сформулировано неправильно. Ни одна норма из постановления правительства номер 209 неприменима к ребятам.
На ваш взгляд, как адвоката, какие нарушения допущены?
Нарушения какие? Тут целый перечень получается. Право не быть подвергнутым жестокому, бесчеловечному, либо унижающему достоинству обращению. Тут многое описывается, и как СОБР положил на землю, и как наступали им на кисти, удары дубинками, мат постоянный. Вот эта растяжка в УВД. Презумпция невиновности была нарушена, потому что ребятам не разъяснили их права, в том числе право не свидетельствовать против себя. Это было сделано все под сильным психологическим давлением, заставляли раскаиваться, соглашаться с теми нарушениями, которые им вменяются. Дали бы подписывать незаполненный протокол. Дальше. Нарушено право на уважение чести и достоинства, невмешательство в частную жизнь и личную семейную тайну. Вот этот унизительный обыск девочек на глазах у личного состава ОМОНа, это я вообще, мне очень трудно это представить даже. Вот этот доступ к информации, которая была в телефонах, ну это вообще, это предел. Право гарантировано Конституцией. Ну, наверное, не знакомы с этим правом. Право на свободу и личную неприкосновенность. Ну, разумеется, задержали, свободу ограничили. Протокола задержания нет. Неприкосновенность, мы видим, что их заламывали так, что, как парень говорит, в автозаке их вели, он доставал лицом свои коленки. Нарушено право на свободу выражения мнения, право на свободу собраний. Возможность собраться в кругу друзей, это есть право на свободу собраний. Вот это была вечеринка, которая, в принципе, была собранием по конституционным нормам. И ребята что делали? Прослушивали техномузыку там. Но им этого не дали сделать. То есть они не могли даже пообщаться. Нарушено право на судебную защиту, поскольку не было права на защитника. Да, и не допущен был защитник. Вот вам целый перечень, наверное, я не знаю, там, может быть, не десяток, но 8-9 норм конституционных открыто нарушены. Тут даже не надо каких-то специальных познаний.
Какими будут ваши дальнейшие шаги? Как вы будете действовать? И можно ли в Приднестровье надеяться на справедливое правосудие? Центр априори уже заявил, что обвинение в организации этой вечеринки – прямое злоупотребление и попытка закрыть общественную организацию.
Что делать? Разумеется, судебная защита. Сейчас дело, так понял, направляется в суд, поскольку админкомиссия все-таки не может принять решение, исходя из так составленных протоколов, безграмотно составленных. Но даже эти вещи не научились писать. В отношении априори, ну, разумеется, никаком априори здесь речи быть не может вообще. Просто, я думаю, что Приднестровский канал, это журналистикой нельзя назвать, это, скорее всего, можно назвать чем-то другим, пропагандой, да? Они пропагандируют неприязненные отношения к некоммерческим организациям, к, скажем так, гражданскому обществу. Я еще бы хотел отметить, там говорили о наркотиках, спиртных, ни одного протокола, который касается наркотиков и спиртных, нет. Все 47 протоколов, 47 человек протоколов, только нарушение карантинного режима. То есть сделайте выводы, зачем это делается. В целом, я могу сказать только одно, что об этом говорила Венецианская комиссия. Меры, которые принимаются карантинными государствами, они не должны ущемлять конвенционные, то есть права и свободы гарантированы Европейской конвенцией по правам человека. Но здесь даже, вы понимаете, здесь даже нет нарушений карантинных норм. Характер тех действий, которые сегодня власти совершают, если мы возьмем Калик, Самони, Чорбу, сейчас ребята, то это характер подавления права на свободу выражения и право на свободу собраний. Два основополагающих права, которые лежат в основе демократического общества. Об этом Европейский суд не однажды говорил. Он в каждом деле, касающемся права на свободу собраний, это повторяет.
Это был приднестровский правозащитник, адвокат Степан Поповский. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».